Глава 16. Крейг Тау погрузил свои вещи на борт челнока и наблюдал, как звездопроходец исчезает из виду. А вместо него в иллюминаторе появляется огромная туша обиталища. Дальше вставал серый безнадежный полукруг света, умирающая планета, служившая лишь пространственно-временным якорем для вращающихся вокруг нее обиталищ. «Не более чем дыра в пространстве», — подумал Крейг, покачав головой. Всех их замучила микрогравитация. Ему самому уже не раз приходило в голову последовать примеру Туи и отказаться от всякой ориентации, оставив ненужную борьбу за выдуманное тяготение. Хотя, как он заметил, четверо помощников пользовались магнитными ботинками теперь куда реже, чем в первые дни. Младшие члены команды, видимо, быстрее приспособились к изматывающей противоестественным биоритмам обиталищной жизни и к сбивающему с толку обилию неизвестной новой техники. Широкое жерло порта проглотило челнок. Теперь у Крейга появилось ощущение, будто он нырнул в водоворот кораблей, огней, механизмов и маленьких служебных судов в бесконечный коммерческий хоровод. Впрочем, на самом деле он не особенно обращал внимание на то, что творится снаружи. Все это отмечалось где-то на самом краешке сознания. Крейг все два дня дежурства был занят тем, что вспоминал и осмысливал свои первоначальные наблюдения над явлением, которое он называл «эффект Эсперита». Пришлось скрупулезно, исключительно внимательно фиксировать все, что видел и слышал медик, давая собственные объяснения и выдвигая гипотезы. То и дело в тексте встречалось множество маленьких схем и рисунков, поясняющих его взгляды на тот или иной вопрос. Работа шла хорошо, а это значило, что когда-нибудь он все-таки получит ключ к происходящему. Крейг похвалил себя и за то, что не поддался искушению превратить лабораторию звездопроходца в копию лаборатории Королевы Солнца. Он с некоторой грустью заметил, что другие члены команды перестали брать с собой на дежурство разные мелкие предметы и потом оставлять их на звездопроходце. Об этом он тоже писал, размышляя над тем, как звездопроходец начал мало-помалу превращаться в их собственную территорию. Хотя данный процесс приостановился после того, как Танг Я сообщил о противоречивых датах отказа от прав на судно и о таинственной Ариадне. Когда челнок пришвартовался к королеве, Крейг сразу же прошел к себе, чтобы перенести свои записи в лабораторный компьютер и провести общую проверку. Кошки чувствовали себя отлично, а в журнале лазарета не было зарегистрировано ни болезней, ни случайных ранений. Собственно, за последние 18 часов вообще никаких записей не делалось. И в то же время в аптеке недоставало множества медикаментов. Стало быть, Рейль осуществила свою вылазку на территорию оси вращения. Интересно, насколько удачным оказался этот рейд, подумал Тау и вернулся к компьютеру, чтобы посмотреть ее отчет. Ничего. Возникло беспокойство. Довернулась ли она? Крейг пересек лабораторию и вышел к трапу, но тут увидел, что Рейль Коуфорд открывает дверь своей каюты. Он попятился назад, хмурясь при виде следов усталости на ее чудесной коже и в выразительных глазах. Медик уже собиралась попросить коллегу отчитаться, как вдруг девушка остановилась, замерла. Взгляд ее стал отсутствующим, и через секунду послышался знакомый, уверенный стук капитанских ботинок по палубе. «Как ты себя чувствуешь?» — резко спросил Джеллика у Коуфорд. «Хорошо, разумеется», — ответила Раэль, оборачиваясь к нему. «Туи говорит, что ты намерена туда вернуться». «Мне придется», — сказала Раэль, — «это необходимо». «Ты подчинишься, если я прикажу не делать этого?» Коуфорд улыбнулась, совсем чуть-чуть, но тон ее был холоден. «Подчинюсь», — сказала она. «Ты капитан. Я новый член команды. И не такое уж у меня высокое звание. Но прежде чем об этом разговоре узнают другие, ответь мне вот на какой вопрос. Ты бы запретил идти туда Крейгу?» Тао услышал короткий вздох, за которым последовало продолжительное молчание. Медик понял, что, во-первых, капитан не догадывается о его присутствии, и, во-вторых, что разговор этот не предназначался для посторонних, хотя в сказанных словах и не было ничего личного. Он уже собирался тихонько отступить назад, но Рейль Коуфорд вдруг отвернулась от капитана, который все еще находился вне поля видимости, и вошла в лабораторию. Через мгновение за ней последовал и капитан. Его лицо было бесстрастно, если не считать желваков на скулах. Тау нагнулся, взяв на руки тут же заурчавшую омегу, и медленно распрямился, остро ощущая, как магнитные ботинки прилипли к палубе. Обыкновенно у человека не появлялось ощущение, что его ноги давят на пол. Напротив, требовалось некоторое усилие воли, чтобы не вообразить себя свисающим с потолка. «Я напишу отчет», — сказала Коуфорд Крейгу, «пока капитан расскажет тебе последние новости». Тау повернулся к капитану, и тот вкратце ввел его в курс дел, сообщив о последних новостях, касающихся их загадки. Тау выслушал о компьютерной отмычке и полученных списках, но особого внимания на это не обратил. Среди членов команды были более квалифицированные специалисты, чтобы интерпретировать эти данные. Зато его крайне заинтересовали слова капитана о том, как эти новости отразились на состоянии экипажа. В конце разговора он поблагодарил Джеллико, но комментировать события не стал. Да капитан и не просил об этом. Тау лишь поинтересовался. «Ну а как Туи? Привыкает?» «Вернее, мне надо было бы спросить, команда привыкает к ней?» Хмурое лицо Джеллико просветлело, и он слегка улыбнулся. «Туи все время либо совершает эти вылазки во вращалку, либо сидит с Торсоном в грузовом отсеке и изучает язык, обычаи, торговое дело и укладку грузов. Неужели она сможет работать такелажницей?» — с сомнением проговорил Тау, подумав о жилистых Торсоне и Ван Райке, помимо высокого роста, обладавших и очень мощной мускулатурой. Ван с Торсоном в один голос утверждают, что Туи знает о тонкостях погрузочных работ в условиях нулевой гравитации больше, чем они вместе взятые. Мы привыкли работать на планетах, где из-за тяготения вес очень важен. Но если мы намерены расширять сферу деятельности, то нам придется осваивать приемы торговли в невесомости, сказал Джеллико. Тау кивнул в знак согласия. Если уж на то пошло, существуют погрузочные автоматы. На самом деле, как я понял из твоих слов, они оба, видимо, склонны принять ее в команду. Во всяком случае, в качестве стажера, подтвердил Джеллико. Ван сказал мне это не далее, как сегодня. Он пока не хочет говорить о Туи ничего конкретного, но... Впрочем, рано все это обсуждать. Надо сначала уладить наши проблемы с управлением. Точно, вздохнул Тау. На какое-то сладостное мгновение я совсем о них забыл. Джеллико усмехнулся. Надолго о них тебе забыть не дадут. Дейн, Али и Рип об этом позаботятся.